Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер. Действительно, Академия спорта вернулась с небольших каникул. И с вами снова я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А рядом со мной в студии радио «Комсомольская правда» Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». Привет, Денис.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Если вы захотите присоединиться к нашей беседе, мы будем вам только рады. И напоминаю, что есть еще WhatsApp и Viber у нас. И мы с удовольствием услышим и прочитаем ваше мнение. Ну а мы, как всегда, в понедельник вечером обсуждаем все самое главное, что случилось в мире спорта за прошедшую неделю. И я должен сказать, что вот радостная новость. Похоже, что женский теннис возвращается, российский женский теннис возвращается, потому что сразу две теннисистки в минувшие выходные одержали победы на довольно-таки представительских турнирах. Во-первых, Дарья Касаткина в воскресенье выиграла свой первый турнир в ВТА. И в финале этих достаточно крупных соревнований с призовым фондом 700 тысяч долларов она обыграла Елену Остапенко из Латвии. А еще одна наша теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла турнир в Мексике. И что особенно приятно, в финале она обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер из Германии. Ну, это еще не конец, потому что, видимо, российский женский теннис скоро еще усилится, потому что возвращается она. Угадайте, кто?
Спорт тайм.
Мария Шарапова возвращается на корт после дисквалификации. В конце месяца самая известная российская теннисистка выступит на турнире в Штутгарте. И все гадают, насколько Шарапова готова к большой игре.
Я смогу. Я докажу. Я покажу. Обо мне узнают. Обо мне заговорят.
А перед возвращением Мария отметит юбилей. 19 апреля ей исполняется 30 лет.
Спорт тайм.
О том, ждут ли Марию Шарапову вообще в женском теннисе, ждут ли ее соперницы, мы попросили рассказать Елену Веснину. Да? Елена Веснина совсем недавно тоже одержала победу на представительском турнире. И вот в нашем интервью с ней, который брал Сергей Дадыгин, наш коллега, мы узнали о том, что ВТА-тур думает о Марии Шараповой.
Это очень здорово, что она возвращается в тур. И, ну, многие, конечно же, высказываются по-разному по этому поводу, у всех свое мнение, но я считаю, что очень здорово, что Маша возвращается. Она отбыла всю свою дисквалификацию, можно сказать, свою ошибку она искупила и заслуживает того, чтобы уже вернуться в теннис, вернуться в ту игру, наверное, за которую ее все так любят. И я думаю, что ее возвращение будет успешным.
Ну, чтобы полная картина у нас сложилась с женским теннисом, мы за комментарием обратились к первой ракетке «Комсомольской правды» Артему Гусетинскому. Артем, приветствуем тебя.
Ну, Андрей, я уже покраснел тут. Хорошо, что никто этого не видит из наших слушателей. Как обычно, ты меня перехваливаешь, та еще первая ракетка. Но, безусловно, все мы очень рады возвращению Марии Шараповой, что бы там кто ни говорил. Я так понимаю, вот сейчас Елена Веснина имела в виду то, что некоторые из теннисисток были недовольны тем, что Шарапова возвращается, не пробиваясь через квалификацию, как и положено человеку, который там сильно в рейтинге опустился, давно не играл и так далее, а сразу получает wildcard, так называемый, то есть пропуск в основную сетку на крупный турнир, в котором будет соревнование в Штутгарте, через две недели они стартуют. И, конечно, такой вот негатив присутствует, но, мне кажется, возвращение Шараповой – это грандиозное событие, которое поможет вывести женский теннис из почти коматозного состояния, в котором оно, на мой взгляд, пребывает. Он пребывает, женский теннис.
Артем, скажи, пожалуйста, да, девушке 30 лет, Марии Шараповой, да? Больше года она не играла.
Да.
Что ты от нее ждешь? Сразу поражение.
На первом турнире, безусловно, ничего ждать не стоит. То есть, конечно, мы можем красиво с тобой сейчас расписать, что Мария будет бороться за главный приз, а это 100 с лишним тысяч евро и красивый кабриолет Porsche. Но мы с тобой, конечно же, люди близкие к реальности, и мы понимаем, что шансов победить на таком турнире, который хоть и не турнир Большого Шлема, но все равно довольно серьезное соревнование категории «Премьер», шансов немного. Человек, который год не играл, он должен сейчас втягиваться потихонечку вот в этот игровой ритм. И если Мария пройдет пару кругов, это будет очень большое достижение. И я думаю, если она проиграет в первом круге, это более чем возможно, независимо от того, кто будет ее соперницей. Это тоже неплохо, потому что это все равно будет опыт, а дальше уже пойдет потихонечку. У нее будет еще примерно месяц для подготовки к Ролан-Гаррос, главному грунтовому турниру года. И самому любимому ее турниру, несмотря на то, что когда-то она грунт не любил, на самом деле ее стиль подходит грунтовому покрытию. И она два раза выигрывала Ролан-Гаррос. Это единственный турнир Большого Шлема, который она выигрывала дважды. Поэтому для нее этот турнир очень много значит. Так что я думаю, что все будет нормально. Она потихонечку втянется и, возможно, на Ролан-Гаррос в Париже покажет себя с лучшей стороны.
То есть несмотря на возраст. Месяц ей понадобится, чтобы войти в такую форму?
Ну, конечно, по-хорошему надо было бы пораньше начинать. Но, исходя из ситуации, я думаю, Шарапова такого уровня игрок, что месяца ей хватит, чтобы, по крайней мере, быть человеком, способным оказать достойное сопротивление игрокам первой десятки, а может быть, там при удачном стечении обстоятельств, при удачной сетке и пройти очень высоко, и чем черт не шутит выиграть. Тем более, что Серена Уильямс играть на грунте не очень любит все-таки.
Ты вот говорил перед этим, что ВТА, женский ВТА-тур не очень-то рад возвращению Шараповой, потому что ей не придется пройти квалификацию к этому турниру. Но есть такое мнение, что и ВТА-тур, часть его, да, некоторые девушки будут настроены против Шараповой с той точки зрения, что они все равно ее называют обманщицей, все равно они ее считают допингершей. Да? Как ты думаешь, вообще, Маша вообще, конечно, она такой человек, который не сломаешь такими доводами, да, но все-таки это ее будет дополнительной мотивацией для нее, или все-таки это в минус ей идет?
Ты знаешь, я думаю, что для нее это будет, безусловно, мотивацией дополнительной, потому что все не раз отмечали, что у нее, в общем-то, таких больших по-настоящему таких серьезных закадычных подруг в мире тенниса нет. Она, как и подобает большим чемпионам, она ярко выраженный индивидуалист, и она вся в себе, она боец, и вот это вот не агрессия, конечно, а легкая неприязнь со стороны окружающих, она будет ее не обескураживать, как кого-то, а вот наоборот заряжать на борьбу. То есть я уверен, что ей в такой обстановке будет играть даже интереснее, потому что для нее это будет дополнительная мотивация. А мотивацию сейчас найти не так-то просто, потому что, как ты правильно сказал, 30 лет, человек все уже выиграл. Вот, за исключением олимпийского золота, с этим, боюсь, уже сложно будет что-то.
Она обещала в 2020 году сыграть.
По крайней мере, до этого еще много времени. Сейчас надо сосредоточиться на других турнирах, а все другие турниры она уже выигрывала. То есть ей все-таки с каждым годом все сложнее эту мотивацию находить. И если она будет чувствовать это неприятное отношение со стороны окружающих, для нее это будет дополнительным стимулом доказать. Вы, считаете, что я недостойна, но я вам сейчас себе покажу. Вот. Так что все будет хорошо, я думаю, у нее.
Смотри, здесь Дарья Касаткина, которой 19 лет, выиграла первый свой турнир, достаточно представительный. Ее уже называют новой Марией Шараповой.
Комплимент? Конечно же, комплимент. Это новых Марии Шараповой было столько, что даже сложно вспомнить. Последняя такая ярко выраженная новая Мария Шарапова была, это была канадка Жени Бушар, действительно очень талантливая девушка, очень на Машу похожая во многих компонентах, и так тоже очень красивая блондинка, но даже у нее не получилось стать новой Шараповой и затмить Машины достижения и выиграть хотя бы что-то, хотя она очень-очень высоко стояла в рейтинге, показывала отличные результаты. Там вмешались травмы и так далее. Смешно, на самом деле, всерьез воспринимать вот эти вот выражения «новая Шарапова». Новая русская девочка талантливая, которая выиграла турниры, которая неплохие перспективы. Давайте назовем ее «новой Шараповой». Почему не «новой Кузнецовой», допустим? Mm-hmm. Почему не «новой Мыскиной», про которую забыли, к сожалению? А ведь она когда-то выиграла первый турнир «Большого Шлема».
Спасибо, Артем, потому что осталось в этом отрезке не так много времени. Это был Артем Гусетинский, человек, который в «Комсомольской правде» знает все о теннисе. А мы сейчас уйдем на несколько минут, а потом вернемся, чтобы обсудить другие важные новости мирового спорта, в том числе и российского спорта, и будем говорить о хоккее.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
И снова добрый вечер всем, кто к нам присоединился совсем недавно. Академия спорта снова в эфире. Мы вышли из небольшого отпуска. И опять обсуждаем в прямом эфире радио «Комсомольская правда» все самые важные новости мирового спорта. Вместе со мной в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». А наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что сказать про спорт, мы будем вам только рады. Ну, как мы обещали, давай сейчас, Денис, поговорим немножко о хоккее. Давай сейчас обсудим, что творится в хоккее, тем более, что обсудить, ну, немало есть чего. Потому что, во-первых, сейчас идет финальная серия Кубка Гагарина. «Магнитка» сражается с питерским «СКА». А за океаном в НХЛ, в Национальной хоккейной лиге, завершился регулярный чемпионат. И, как всегда, там есть российские герои.
Что это было?
За океаном финишировал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. По его итогам капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 33 шайбы и в 12-й раз подряд стал лучшим бомбардиром своего клуба. До Овечкина подобное не удавалось никому за всю историю НХЛ.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
В первом раунде плей-офф команда Александра Овечкина Washington Capitals сыграет против Торонто.
Что это было?
И как ты думаешь, Денис, вообще, ты как ты относишься к этому рекорду Александра Овечкина? Это Овечкин настолько крут, или Вашингтон не та команда, чтобы там гордиться таким достижением?
Ну, я думаю, что Овечкин одна из звезд Национальной хоккейной лиги, и поэтому очень это можно назвать безусловно достижением. Да, на первый взгляд он не так много забросил шайб в этом сезоне, но все равно это звезда, и не случайно, чтобы он даже делал не только на площадке, но и когда вот он сказал, что он в любом случае поедет на Олимпиаду, это тоже стало большим событием в том числе.
Да, и заслуживает, конечно, уважения. А с нами на связи один из лучших хоккейных журналистов страны, обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Алексей Шевченко. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Алексей, а ты как думаешь, стоит гордиться этим достижением 12 сезонов подряд и лучший бомбардир Вашингтона?
Ну, наверное, это хорошее достижение, но это вообще гордиться должны болельщики Вашингтона, может быть, там сам Овечкин, нам-то что до этого. Если бы он 12 сезонов в «Динамо» был лучшим бомбардиром, это другое дело. То, что он там делает в Вашингтоне, это уже не наши вопросы.
Но наши вопросы это то, что Овечкин заявил о том, что собирается в любом случае принять участие в Олимпийских играх, несмотря на запрет НХЛ. Это популистское заявление или все-таки он действительно готов бежать оттуда? Как ты думаешь?
К сожалению, звук пропал, но я понял, что речь о том, что Александр ехать в Корею. Mm-hmm. Я бы просто хотел узнать, а кто его звал-то в Корею? Ну, допустим, НХЛ там разрешит как-то вызывать игроков на Олимпиаду. Ну, я в этом сомневаюсь, но допустим. Но Александра Овечкина никто не вызывал. И, судя по нынешнему сезону, ему будет все сложнее и сложнее пробиться в состав сборной. Да, он все равно является звездой первого уровня. И, конечно же, он поедет, если НХЛовцы разрешат. Но его никто не звал. И я отмечу, что другие хоккеисты из Северной Америки отличаются скромностью. Они не говорят, что поедут. Они, тот же Евгений Кузнецов говорит, сначала должны позвать. Я не думаю, что он, Александр, приедет, если НХЛ запретит. И все эти угрозы, они, конечно, сделаны скорее всего, для тех, кто не разбирается в вопросе.
Думаю, все-таки это популизм. Но хорошо. Знаешь, давай тогда вернемся в Россию. Сейчас идет финал Кубка Гагарина. И до финала «Магнитка» очень беспокоилась о том, что судьи будут не на ее стороне, и судьи не будут соблюдать нейтралитет, а будут помогать СКА. Как ты считаешь, после двух матчей серии, да, серии, в которой сейчас равные 1-1. Опасения «Магнитки» оправдались или нет?
Я бы не стал вообще поднимать тему судейства, пока не случится нечто экстраординарного. Я вот часто себе задаю вопрос, допустим, такие бы ошибки, которые совершают сейчас арбитры в первых двух играх, были бы в матче «Автомобилист-Нефтехимик». Обсуждали бы мы их? Нет. Я вижу, что эти ошибки, они рабочие, то есть как сегодня питерцы не могли реализовать большинство, так и арбитры пропускают некоторые моменты. Просто очень тяжело уследить за, даже в четыре глаза, очень тяжело уследить за всеми моментами, за всем, что происходит на площадке. Понятно, что питерцы будут, любая ошибка будет рассматриваться, ага, там СКА, в пользу СКА судят. В чем-то это даже оправдано, потому что все арбитры там понимают, что давление есть, это отрицать нельзя, давление есть, и все равно их накажут за то, что если что-то будет плохое. Но счет серии 1-1, сегодня мы убедились, что Магнитогорск может выигрывать, и судьи, и сегодня допускавшие ошибки в пользу СКА, как и в пользу Металлурга, на результат не повлияли. То есть пока за два матча я сказал, что эту тему вообще разговаривать о ней не стоит.
А ты за кого-нибудь болеешь вообще в этой серии?
Да я вообще в российском хоккее болею за конкретных людей, но не за команду. Ну как я могу болеть за команду? Это вообще невозможно.
А из конкретных людей или это пока тайна и нельзя раскрывать ее?
Да нет, я знаю, что скрывать. Допустим, СКА мне симпатичен Егор Рыков. Я его давно знаю, и мы там общались на молодежном чемпионате мира. В Магнитогорске, пожалуй, второй вратарь Илья Самсонов. То есть в каждом клубе у меня есть знакомые, у меня есть друзья, товарищи, я им желаю успеха, но завтра они перейдут в другую команду, и что, я должен болеть за другую команду? Мне нравится хоккей. Сегодня был, конечно, менее зрелищный, чем в первой игре, но это можно объяснить все-таки. После первого матча команды делают выводы. И я думаю, что третья игра будет интереснее, чем первые две.
Ты можешь дать прогноз? Вообще 1-1 в серии, да? В первый матч выиграл СКА, второй матч выиграл «Магнитка», причем забросил решающую шайбу, играя в меньшинстве. Возможно ли вообще в такой серии делать какие-либо прогнозы?
Нет, я не думаю, что какие-то прогнозы будут на чем-то оправданы. Можно сказать, что, как я думаю, что СКА все-таки победит в серии и 4-2 или 4-3, но это случится, то я не буду ходить с важным видом, я все предполагал. Это не тот случай, когда можно действительно делать какие-то обоснованные прогнозы. Все может меняться. Кто знал, что после 5 шайб в первой игре СКА сегодня забьет только один раз и не реализует много большинства, да еще и в большинстве пропустит. Здесь прогнозировать ничего невозможно, здесь все зависит даже не от утренней раскатки, а от того, в каком настроении команды выходят на стартовый гимн.
Угу. Еще, Алексей, такой вопрос. Можешь ты кого-то выделить после этих двух матчей? Можешь ты назвать пока лучшего игрока этих двух матчей?
А лучших игроков же быть не может, все-таки счет серии 1-1. Я бы сегодня отметил Василия Кошечкина. Конечно, Василий Кошечкин после первой игры всех напугал тем, что стал пропускать легкие шайбы, стал отбивать перед собой, давать соперникам второй шанс. Но сегодня вдруг он спохватился и сыграл безупречно. В первой игре, наверное, можно, конечно, выделить и питерскую бригаду большинства, с Шипачевым и Додоновым, тем более Додонов здорово играл. Но опять же, сегодня Додонов допустил такую ошибку при игре в обороне, что если он поедет в Северную Америку, как нам все грозят, что он едет в НХЛ, и после такой ошибки, фарм-клуб не отправят, конечно, но игровое время сократят, а может быть и он попадет в запас, потому что в обороне все нападающие в Северной Америке отрабатывают до конца.
И заключительный вопрос. В этом противостоянии насколько играет роль дуэль тренеров? И кого ты считаешь более сильным тренером?
Более талантливый тренер, конечно же, Илья Воробьев из Магнитогорска. Я думаю, что это будущий тренер сборной России. Случится, наверное, это после Олимпиады. У Олега Знарка хороший помощник Харрис Виталинч. Он все-таки опять попал в ту ситуацию, когда Знарок закрывает с собой, там, берет эмоции, а он разбирается только с тактикой. У него это хорошо получалось. Динамо, Москва. И, ну, все идеально. Но тут, знаете, вот все тренерские мысли, они, конечно, уже ушли на другой план. Тут много зависит от самоотдачи, от того, насколько ребята готовы играть через боль. Ну, играть так, что как будто они делают это последний раз. И тут тренеры, конечно, сейчас я могу возглавить Магнитогорск вот на эту финальную серию.
Мы надеемся, что это рано или поздно произойдет. Это был Алексей Шевченко, обозреватель газеты «Спорт-экспресс». Спасибо, Алексей. Ну, а мы сейчас должны уйти на небольшой перерыв. И потом будем говорить уже не о хоккее, не о теннисе, а о футболе. Этот будет разговор о болельщиках, и это будет разговор.
Академия спорта. С Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер еще раз. Действительно, Академия спорта после двухнедельного перерыва вернулась в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. И я, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, а также главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин. Будем рады услышать вас в прямом эфире. Ну а пока давайте поговорим вот о чем. Давайте поговорим снова о болельщиках, о футбольных болельщиках. На днях к нам в редакцию приходил Владимир Маркин, человек, который раньше возглавлял пресс-службу Следственного комитета, а сейчас одной из его должностей является должность главы комитета Российского футбольного союза по безопасности работы с болельщиками. И мы задавали ему очень много вопросов, и некоторые из них вошли вот в фрагмент этого интервью.
Академия спорта.
Владимир Иванович, я знаю, что вы были совсем недавно на матче сборной России в Сочи. И знаете, вот ваш взгляд, как вот человека свежего, да, вот ваш взгляд вообще на нашу сборную.
Во все времена, в которые мы жили, начиная от, ну, я чуть постарше вас, начиная от сборной Советского Союза и сборной России в самые разные времена, мы всегда после каких-то неудачных выступлений сборной махали, значит, рукой, плевались и говорили все, чтобы и проходило еще какое-то небольшое, причем количество времени, мы опять поворачивались к сборной, опять возлагали какие-то надежды и всегда верили. Поэтому в самые даже тяжелые времена, я уж не говорю про времена обычные, конечно, нужно верить. Верить именно в сборную и верить в то, что рано или поздно все-таки российский футбол, если как бы не станет там лучшим, то во всяком случае возразится. Как-то в начале 2000-х я беседовал с одним из тренеров английской премьер-лиги, и что-то разговорились, были на сборе, я просто попал на Кипр, где проводили сборы многие наши, значит, команды, и что-то мы разговорились, и как раз это был очередной не самый удачный, значит, этап для российского футбола. Он меня спросил: вот почему у вас вот так футбол в таком состоянии находится? Я тогда не нашел ничего лучшего, как ответить ему. Ну, понимаешь, ну, Китай тоже огромная страна, и где китайский футбол? На что он мне возразил: вот вы не сравниваете Китай и Россию. Россия всегда была очень футбольной страной. Ну, он имел в виду, прежде всего, конечно, Советский Союз. Вы знаете, ну, Россия как правопреемник Советского Союза. И действительно, если говорить об истории, ну, вы помните, первые чемпионы Европы в 60-м году, сборная Советского Союза, там, я не говорю про Олимпийские игры, многие их не считают, Олимпийские игры, каким-то достижением, потому что там всегда играли любители, и только в последнее время разрешили играть профессионалам, и то определенного возраста, да. Но, тем не менее, все равно мы верим в то, что рано или поздно это возрождение произойдет, потому что, ну, футбол, как вы ни крутите, является самым популярным видом спорта в мире, и, как вам это не покажется странным, самым популярным все равно видом спорта и в Российской Федерации, несмотря на всю любовь к хоккею.
Ну вот смотрите, вы возглавляете комитет по работе с болельщиками. Но вы заметили, что сейчас очень большой негатив к сборной. Да? Сейчас, даже если это позитив, то скорее сборная России по футболу – это самая популярная тема для шуток в КВН. А как вы считаете, с этим надо как-то бороться?
Вы посмотрите, сколько у нас было тренеров за это, даже за последнее время, возглавляющие сборную России. Уже за это время было только два иностранца. Наши все тренеры, какие могли быть у нас, да, все уже возглавляют.
Все с именами, да, уже были,
все,
да.
Все с именами. Все зависит не от тренеров. Все зависит даже не от стадионов, которые мы сейчас построили и еще продолжаем строить. Все зависит, конечно, от того, как мы готовим наших футболистов, как мы относимся к ним и как они относятся к нам.
А за кого болеет глава комитета по болельщикам?
Знаете, как говорится, это не имею права разглашать эту информацию. Ну, понимаете, мы действительно, мы же работаем с фанатскими движениями разными. И если я вам сейчас сегодня озвучу не то, чтобы за кого болею, а просто свои симпатии, согласитесь, я не получу тот самый, так называемый, свободу, простор выбора. Поэтому я воздержусь от этого ответа.
Вы встречались уже с так называемыми активными фанатами, да, с теми людьми, которые так жгут на трибунах, которые там, может быть, возглавляют боевые фирмы, да, вот болельщиков, фанатов, которые между собой встречаются и в рукопашной выясняют отношения?
Мы разговаривали со многими, да, представителями фанатских движений, но я думаю, что еще с большинством нам предстоит встретиться. Самое главное ведь не встреча, самое главное – результат этих встреч. Поэтому для того, чтобы встречаться, нужно понимать, что мы хотим, что друг от друга. Вот у нас сейчас в ближайшее время собирались пригласить на ближайший комитет по безопасности кого-то из представителей фанатского движения, одного из представителей. Так вот, оказывается, такой ажиотаж поднялся, что вот тут, а кого пригласить сейчас, кого второго? Поэтому мы сейчас отложили, сейчас мы решим все-таки, как мы здесь будем какую-то очередность выставлять и по какому принципу. Поэтому я вас уверяю, что основная подавляющая часть фанатского движения, они, конечно, хотят контактировать, хотят сотрудничать с Российским футбольным союзом, с официальными органами, потому что они понимают, основная подавляющая часть наших фанатов – это очень патриотичные ребята. Другое дело, кто с ними работает, кто, какие цели преследует, когда уводят их от главной цели – болеть за свою команду.
Например, какие цели они могут преследовать?
Ну, вы знаете, что на Украине какие преследуют цели, работая с фанатскими движениями. Вы знаете, что все события, которые произошли в Одессе по Доме профсоюзов, там основными драйверами всей этой страшной трагедии были именно фанаты. Ну, а ими, соответственно, руководили те самые кукловоды политические, которым нужно было достигнуть вот именно тех целей, которые они достигли, и в частности, на Украине.
Я достаточно хорошо себе представляю, что хочет Российский футбольный союз от фанатов, что фанаты хотят от Российского футбольного союза.
Вы знаете, как говорится, если кто-то хочет от одного, тот, от кого хочет тот, тут тоже есть какое-то желание. Естественно, был до этого у нас ВОП, да, Всероссийское объединение болельщиков. Они получали соответствующие приоритеты распределения билетов, распределение, значит, вот квот на поездки сборной на те или иные соревнования и так далее. И, соответственно, фанатские движения тех же клубов, они получают соответствующее финансирование на проведение перформансов. Сказать, чтобы они сами по себе, они же откуда-то должны как-то существовать. На Украине многие фанатские движения, которые вышли из этих фанатских движений, группировки, Они занимались и занимаются какими-то охранными действиями для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому ребята в основном молодые, многие там нигде не работают, являются или учащимися, или просто безработными. А это для них, с одной стороны, это и какое-то времяпровождение, препровождение, с другой стороны, возможность хоть как-то обеспечивать какие-то основные свои, наверное, потребности.
Нужен ли вам заменитель ВОБа, да? ВОБ – это Всероссийское объединение болельщиков, я радиослушателям еще раз напомню, да, что после событий в Марселе он был, назовем это так резким словом, низложен. То есть потерял место в исполкоме Российского футбольного союза представитель Всероссийского объединения болельщиков. И как организация потерял всякий смысл.
Ну, что значит заменитель? Существуют определенные причины, по которым та или иная организация не смогла зарекомендовать себя и соответствовать тем целям и задачам, которые возлагались на нее. Да? В настоящий момент, я уже говорил сегодня, создан совет болельщиков при Российском футбольном союзе или при президенте Российского футбольного союза, как угодно, я сейчас точно не помню, как это называется. Это площадка по работе с болельщиками, в которую входят, в этот совет входят представители очень многих фанатских объединений, в основном с юридическим адресом. Поэтому на этих вот у нас был этот совет относительно недавно. Будет он собираться регулярно. Та же самая площадка нашего комитета по безопасности и работе с болельщиками, она тоже вполне подходит для обсуждения тех или иных проблем, которые существуют во взаимоотношениях между Российским футбольным союзом и самих фанатских движений. Поэтому мы, естественно, будем на комитет приглашать тоже представителей фанатских движений, фанатов, для того, чтобы обсуждать такие насущные, актуальные проблемы. Я говорю, кто-то говорит, давайте, может быть, фанатов вообще там вот, исключим, там, да, и не будем пускать на стадион, вот болельщики будут. Фанатские трибуны, они создают тот самый антураж, тот самый такой ажиотаж, который придает тот самый драйв матчу. Болельщики, они действительно, они как-то, ну, объединены только каким-то духом, порывом боления за свою команду. А фанаты, они вот именно возбуждают стадион на такие какие-то вот активные действия в поддержку своей команды.
Я слышал, вы против пиротехники на трибунах.
Да это не я против, понимаете? Я за соблюдение закона, я за соблюдение тех правил, которые существуют в нашей жизни. Против пиротехники не только я, против пиротехники жизнь сама, понимаете? Недаром она запрещена не только в России, но и во всех странах. Почему она запрещена? Потому что она потенциально может нанести ущерб, вред здоровью и жизни людей, которые находятся на стадионе. Тем более сейчас на современных аренах практически везде крыши. Какой рикошет может случиться от той же ракетницы, от той же любой пиротехнической ракетницы, что там могут зарыть. Поэтому это категорически. Но есть правила, которые нужно соблюдать. И вот это иногда удивляет, когда представители клубов к этому относятся, мягко выражаясь, смотрят на это сквозь пальцы. Только по одной причине, что они считают, что это является таким элементом субкультуры, которая как-то там воодушевляет всех остальных, я говорю, пиротехника. На самом деле, как говорят там фанаты, представители некоторых клубов, что якобы существует в Европе некий рейтинг по пиротехническим шоу, и у них там идет негласное соревнование. Да, ребята, вы лучше... Вот мы сейчас... Я вышел с инициативой, чтобы вот те штрафы, которые штрафуются клубы за нарушение или проведение соревнований, или за клубы нарушения. Ну, штрафы существует большое количество, за что могут штрафоваться клубы, чтобы из этих штрафов выделялся определенная сумма на фонд, который можно создать, и из этого фонда награждать лучшие фанатские движения, там, определить
критерии.
И в конце сезона, когда награждаются там, ну, лучшие команды, лучшие игроки, лучшие тренеры, лучшие стадионы, награждать и лучшие фанатские движения, которые по определенным критериям будут определяться. Вот куда нужно стремиться, а не по каким-то абстрактным рейтингам, которые, извините меня, могут привести просто к ужасным последствиям. Я уже говорил о хромой лошади, о клубе, где произошли страшные трагедии, когда в Перми... Вот, а именно от применения пиротехники погибло более сотни человек, погибло молодых в самом расцвете сил ребят и девушек.
Академия спорта.
Ну а что ж, мы поподробнее обсудим все, что сказал Владимир Маркин, глава комитета РФС по болельщикам, буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Да, действительно, это Академия спорта. С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. И мы сейчас обсуждаем футбол, и мы обсуждаем болельщиков. Со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И вот, Денис, мы сейчас с тобой слушали Владимира Маркина, главу комитета по работе с болельщиками, который, знаешь, вот... такую высказывал мысль, да, может быть, не впрямую, но все равно, да, о том, что Российский футбольный союз хочет приручить болельщиков, так или иначе. Вообще, реально ли фанатов приручить фанатов, футбольных фанатов?
Ну, мне кажется, их не столько можно приручить, сколько запугать и в такие рамки, ну, как бы вогнать, когда любое нарушение будет караться очень жестко. Не случайно.
А вот, подожди, вот сейчас вот как раз ты, может быть, нас подвел вот к новости, которая у нас тоже есть про это.
Что это было?
Госдума ужесточила наказание для буйных фанатов. Теперь за нарушение порядка на трибунах будут штрафовать на 50 тысяч рублей или арестовывать на срок до 15 суток.
Вы арестованы!
У тебя пистолетик-то есть?
Тогда задержаны.
Предусмотрели наказание и для иностранных болельщиков. Теперь закон позволяет их депортировать из России в кратчайшие сроки.
Что это было?
Слушай, Денис, вот я обращаюсь к главному редактору еженедельника «Футбол» Денису Вдовину. Это вообще выход? Ужесточение?
Ну, в нашем случае, наверное, это выход. Потому что любой человек, который был на футболе у нас в России, даже сейчас, он понимает, куда он приходит. Вот я недавно был на полуфинале Кубка России «Локомотив» с Уфой играл, и после этого я сразу после финального свистка ушел со стадиона и шел к метро, и метро Черкизовское достаточно очень просторно, там широкая площадь. И там создан такой ручеек из сотрудников правоохранительных органов, одетых в такую одежду, как в «Звездных войнах». Они узко так стоят, люди должны так идти вот таким вот, ну, ручейком, угу. Толкаясь Зачем друг это? От друга. Это чтобы дисциплинировать народ. Вот мне очень интересно, как и
то будут... То есть если без этого, то тогда все поломится, все люди поломятся в этом метро, снесут всех и там и кого-нибудь кинут под поезд, так ты считаешь?
Нет, мне вот любопытно, что будет во время чемпионата мира, когда иностранцы приедут. Всех тоже будут гнать вот так вот в такую кучу.
Да, действительно, будет любопытно посмотреть. Но знаешь, а я о чем мечтаю? Я мечтаю о том, чтобы стадион, наши российские стадионы, болели так же, как и исландцы болеют за своих. Да? Ты видел уже, ты же помнишь чемпионат Европы, ты помнишь сборную Исландии, ты помнишь вот эти вот хлопки, да? Ты помнишь, как вот они вот пели, да? И на самом деле, они же запустили эту программу, по телевидению, они говорили, давайте будем болеть так. И они все вот со страной, там вся страна выехала на чемпионат Европы, насколько их там, 400 тысяч, да, 200 приехало, или сколько там, или меньше даже их там в стране, да, и вся страна выехали на чемпионат Европы, да, и вот это, как ты считаешь, вот это вот можно привить, да, и если могут наши трибуны петь, да, и что должны петь болельщики сборной России, когда сборная России играет?
А я вот как-то общался с немцем, болельщиком Герты, и задавал ему вопрос, какая команда в Германии лучше всего болеет. И он, как настоящий патриот своей команды, берлинской Герты, говорил, вот у нас, говорит, мы лучше всего болеем. Я говорю, а почему, в чем это заключается? А у нас семейная вот типа команда. Все на стадион приходят, там он пусть и большой, порядка, по-моему, 80 тысяч, берлинский олимпийский, а приходит половина. И, ну, это нечто вроде Лужников. Таких. И там у нас семейная атмосфера, вот хорошо, но, конечно, но тут он добавлял, но так, говорит, вообще на футболе быть не должно. Вот, должно быть там иначе, как вот у Боруссии или у Шальке, где они все кричат.
Да,
вот
у Боруссии так самая знаменитая желтая стена, которая прям вот гонит свою команду к чужим воротам, гонит забивать.
А я его спрашиваю, а вот пошел бы на такой стадион, хотел бы, чтобы на твоем было, вот на твоей Герте? Он говорит, нет, я бы тогда не ходил бы.
Ну, так петь должны или не должны болельщики сборной России? И что?
Вот это большой вопрос, что, ну, что должны петь. Как все-таки мы в России живем? Наверное, идеально было бы, чтобы они пели песню что-то вроде «Мы все больны гандболом».
На футболе. Хорошо.
Ну, о футболе, да. Но, правда, там есть такие слова, за которые можно как раз и на 7 суток, и на 15 загреметь.
Хорошо. Ну, а я предлагаю поговорить, вот еще у нас остается буквально несколько минут, в конце этой недели, 16 числа, состоится главный матч сегодняшнего российского футбола.
Спорт тайм.
16 апреля, 20:00, открытие арена. Спартак в главном матче чемпионата России по футболу принимает «Зенит».
Мы принимаем бой! Кричали они! Ты проклятый лягушонок вопил громче всех!
«Зенит» отстал от «Спартака» уже на 8 очков и растерял значительную часть шансов на чемпионство. Но питерский клуб не имеет права проигрывать, иначе рискует вновь не попасть в Лигу чемпионов.
Спорт тайм.
Давай попробуем снова поставить. Давай попробуем снова сделать ставки. Твоя ставка в этом матче.
Ну, моя ставка то, что будет, скорее всего, ничья. Я объясню, почему. Очень много шансов в пользу того, вот в прикидках, вот в таких, что выиграет именно «Спартак». Все слишком много за него. Потому что «Спартак» сейчас прежде всего един, он команда, они сражаются за себя, за тренера, за болельщиков.
Да, но у «Спартака» нет нападающих. Оба нападающих «Спартака» сейчас травмированы. И, скорее всего, если так все так ничего они не смогут привести их в чувство, то форварда будет играть «Промес».
Ну, это так, но я здесь могу привести пример. Мне очень понравилась цитата. Вот накануне матча Лиги чемпионов здесь замечательно Луис Энрике, главный тренер Барселоны, сказал про мощное нападение Ювентуса. Он говорит, что им надо всех их оставить лучше на скамейке, потому что в матче с нами они все равно будут отдыхать. Так что, перефразировав, можно сказать, что все это мощное нападение Дзюба, Кокорин, если его можно назвать грозным, тоже, возможно, по задумке «Спартака» должны будут отдыхать.
Бывший спартаковец Дзюба еще не остыл, да, к своей бывшей команде. У него все время есть зуб на нее. Как ты думаешь, он забьет в этом матче, в матче «Спартака» с «Зенитом»?
Ну, не секрет, что у Дзюбы сейчас большие проблемы со здоровьем, и в основном он играет на морально-волевых качествах, именно на желании, заводя себя так. Но понятно, что вряд ли он сумеет выкладываться полностью. Вот не случайно его один из ветеранов «Зенита» недавно назвал «экскаватором».
который копался у чужих ворот. Я все-таки считаю, что Дзюба забьет. Но «Зенит» не выиграет. Ну, я, может быть, тоже назвал бы, что будет ничья, да, но я все-таки скажу так, не выиграет «Зенит». Да, потому что, хотя бы потому, что «Зенит» внутри, у него все очень нездорово внутри. И это вот нездорово, вот эта вот болезнь идет, мне кажется, от тренера, от Мирча Луческу. Ты согласен?
Ну, просто слишком на контрасте вот сейчас выглядят «Спартак» и «Зенит». И, с одной стороны, «Спартак» и «Каррера», который сплотил вокруг себя футболистов, который сам делает фотографию в клубном самолете после победы, где он фотографирует игроков и пишет там, делает подпись, что вот это моя команда, и все это выглядит как идиллия, и как сказка. И с другой стороны, Мирчо Луческу, который ругается со своим ведущим футболистом, который совсем недавно был чуть ли не главной звездой сборной России, Олег Шатов, и в ответ получает слова его агента, где его там называют трансильванским...
Трансильванским тренером, да, с намеком на вурдалаков, с намеком на вампиров. Но все-таки, если... Вот мне кажется, что шанс «Зенита» в том как раз, то, что они вот выиграв этот матч, они реабилитируют себя, если не полностью, но значительно реабилитируют себя перед своими болельщиками, даже проиграв этот чемпионат. Не согласен?
Но всегда победа над главным соперником, а для «Зенита» это именно «Спартак» сейчас, может как-то в глазах болельщиков, ну, поднять вот, ну, как бы акции. И это да, это безусловно так. Но, с другой стороны, просто даже интересно, что сможет нынешний «Зенит» противопоставить этой команде. Пока это очень непонятно.
Ну, а мы об этом узнаем уже совсем скоро, в воскресенье вечером на открытии арены. В главном матче российского чемпионата «Спартак» принимает «Зенит». И если «Спартак» выигрывает матч, то он впервые за 17 лет, уже вряд ли его кто-то остановит на пути к чемпионским медалям. Ну а что ж, наша программа подходит к концу. Я напоминаю вам, что это была Академия спорта. Я напоминаю вам, что обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, любые соцсети для вас. Мы там отвечаем, мы с удовольствием общаемся с нашими слушателями. И Академия спорта снова будет в эфире через неделю, и тогда мы еще раз поговорим о футболе, мы еще раз поговорим о матче «Спартак-Зенит». И ждем вас через неделю.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.